Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям сердца. У нас в студии наш дорогой гость Рункова Ольга Михайловна, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории, заведующий отделением Уральского института кардиологии. Добрый день, Ольга Михайловна.
Здравствуйте.
И мы сегодня посвятим нашу беседу инфаркту миокарда. Ольга Михайловна, что такое инфаркт миокарда? То есть все знают, да, все этим термином, скажем так, пользуются достаточно широко и с точки зрения того, что это распространено, но суть в чем этой болезни?
Суть этой болезни в том, что происходит тромбоз или закупорка одного из сосудов, которые питают сердце кровью. В результате этого определенная зона клеток сердца прекращает получать питание, то есть прекращает получать кислород, необходимый для протекания всех процессов внутри клетки, не получает другие необходимые компоненты, и в результате этого происходит гибель клеток сердца. То есть клетки сердечной мышцы погибают. На медицинском языке эта ситуация называется некроз. И дальше происходит ситуация, когда эти клетки потихоньку рассасываются и заменяются рубцовой тканью, которая выполняет функцию заплатки. То есть рубец – это нефункционирующие клетки, неактивные клетки, которые просто вот именно заполняют дефект, оставшийся после гибели жизнеспособных клеток, и выполняют функцию заплатки, не участвуя в сокращении сердечной мышцы.
Ольга Михайловна, инфаркт миокарда – это ситуация, вот скажем так, внезапно возникшая, но это продолжение ишемической болезни сердца, о которой мы в прошлой передаче говорили.
Вы знаете, ситуация может быть разная. То есть, да, да. Очень часто инфаркт бывает первым проявлением ишемической болезни сердца, которая, безусловно, у человека была, но, так сказать, в спящем состоянии, когда человек не подозревал о том, что в сосудах, которые кровоснабжают его сердце, есть атеросклеротические бляшки, препятствующие кровотоку. И в силу тех или иных причин, которые может быть эмоциональный стресс, резкий подъем артериального давления, происходит тромбоз в месте, где находится одна из этих бляшек, и развивается инфаркт. Такое бывает нередко. И бывает ситуация, когда, да, когда у человека достаточно длительное время существует ишемическая болезнь сердца, когда у него возникают приступы загрудинной боли, и в итоге тоже в силу той или иной причины происходит окончательное прекращение тока крови по сосудам, и развивается инфаркт.
Ольга Михайловна, ситуация с инфарктом миокарда как внезапная ситуация, она совершенно на чистом фоне возникает или есть какие-то предвестники, факторы риска, которые могут насторожить человека в плане того, что да, есть вероятность развития этого заболевания вот у конкретного индивидуума и, соответственно, есть ли возможности какие-то профилактические в отношении вот, развития инфаркта?
Игорь Борисович, факторы риска, безусловно, есть. Мы о них говорили уже в прошлой нашей передаче. Давайте еще раз повторим. То есть к факторам риска развития ишемической болезни сердца, ее самого грозного осложнения, которым является инфаркт миокарда, относится артериальная гипертония, особенно нелеченная артериальная гипертония. То есть когда у человека достаточно длительное время повышается артериальное давление, человек или не обращает на это внимания, или не знает об этом, и никаких не предпринимает мер для нормализации артериального давления. Кстати, вот давайте скажем о том, что существует вот такая закономерность, которая заключается в том, что артериальной гипертонией страдают порядка 40% людей среднего возраста. При этом только 40% из этих 40 страдающих знают о том, что у них есть артериальная гипертония. Опять же, дальше 40% из этой части лечат свою артериальную гипертонию. И следующий уровень, только 40%, опять же, вот из этой оставшейся части, лечат артериальную гипертонию адекватно, то есть достигают целевого уровня артериального давления. То есть понятно, что вот так вот, если по ступенькам, да, мы снижаемся 40%, 40 от 40, то получается, что контролирует, то есть лечит оптимально гипертоническую болезнь только очень незначительная часть людей, которые на самом деле страдают артериальной гипертонией. Поэтому артериальная гипертония является на сегодняшний день самым значимым фактором риска развития инфаркта сердца. А далее к факторам риска относится, безусловно, повышенный уровень холестерина, который тоже может до поры до времени себя никак не проявлять и выявляться только если человек пойдет к врачу и сдаст кровь на биохимический анализ, и ему скажут, что да, что у вас повышен уровень холестерина. Далее, курение, безусловно, является фактором риска развития ишемической болезни сердца. Малоподвижный образ жизни, часто эмоциональные стрессы, то есть, ну, сейчас все мы подвергаемся... Кто-то стрессом, больше, да? Кто-то меньше стрессом, и, безусловно, да, такая
ситуация является. И каждый раз нам кажется, что жизнь, она вот какая-то прям неуравновешенная, да, чем дальше, тем серьезнее.
Да, но вот такая ситуация, тоже надо об этом знать, является фактором риска развития инфаркта, да, и очень часто люди поступают к нам в стационар именно после каких-то вот стрессовых ситуаций, которые могут проходить и на работе, и в личной жизни. Вот. Далее, к факторам риска на сегодняшний день относится низкое содержание овощей и фруктов в ежедневном рационе. То есть вот, пожалуйста, тоже. То есть на сегодняшний день медицина показала, что каждый человек, чтобы обезопасить себя от риска атеросклероза сосудов, должен каждый день съедать не менее 400-500 граммов овощей и фруктов, прям желательно в сыром виде, не в обработанном, а в сыром виде, потому что они содержат клетчатку, которая препятствует всасыванию холестерина и оказывает ряд благоприятных эффектов и множество других факторов, которые благоприятно сказываются в том числе и на состоянии сосудов и нашего сердца. Ну вот, пожалуй, все факторы, основные факторы риска мы с вами
мужчина,
назвали.
Женщина.
Да, да, вот еще да, значит, необходимо сказать, что факторы риска мы, врачи, делим на две категории. Угу. Первая категория – это факторы риска, на которые мы не можем повлиять, так называемые немодифицируемые факторы риска, к которым относятся пол. Да, то есть все мы знаем, что мужской пол является фактором риска, то есть мужчины более подвержены развитию ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Далее, к немодифицируемым факторам риска относится возраст, то есть да, все мы стареем, и с возрастом риск развития ишемической болезни сердца повышается, и наследственность. То есть если у человека в роду, у ближайших родственников есть случаи развития сосудистых заболеваний, к которым относится инфаркт или инсульт в достаточно молодом возрасте, то есть ранний возраст, это считается у мужчин моложе 55 лет, у женщин моложе 60-65 лет, то, безусловно, вот такая ситуация является фактором риска, и надо уже вот иметь в виду возможность развития сосудистой катастрофы вот у такого человека с неблагоприятной наследственностью. Но вот это вот три фактора риска, на которые мы повлиять не можем, то есть вот они есть. А остальные факторы риска относятся к модифицируемым, то есть факторы риска, на которые мы можем и должны влиять, и мы, врачи, и каждый человек, который заботится о своем здоровье.
То есть воспринимая эту информацию, Ольга Михайловна, которую вы сказали, и рисуя такую, ну, практическую какой-то пример, аналогию, мужчины, к сожалению, которые очень часто молодые, в последнее время страдающие повышенным давлением, сидящие за компьютером или ведущие малоподвижный образ жизни, любящие,
курящие,
да, любящие автомобиль, мало отдающие предпочтение активному физическому отдыху, не соблюдающие совершенно никакой диеты, считающие, что все это мистика по поводу овощей, что побольше лучше скушать для мужчины мясо, это более полезно. Это как раз, ну, практически очень весомая доля мужчин, попадающих в эту категорию, плюс наследственность, плюс повышение давления, это как раз та группа риска по поводу инфаркта миокарда. И, к сожалению, пока вот на практике не встречается та или иная группа друзей с этой драматичной ситуацией, они почему-то не занимаются своим здоровьем. Я думаю, что, конечно же, наша передача еще раз призывает не относиться поверхностно к своему здоровью, как это, к сожалению, является долей нашего менталитета российского, наших мужчин и женщин, безусловно, просто лишь вот исходя из того, что с Ольгой Михайловной сейчас мы проговорили, пройти ранний профосмотр и получить те рекомендации, которые, естественно, достаточно высокоэффективны и могут, как мы попытаемся в конце нашей передачи, говоря о лечении, могут предотвратить или повторный инфаркт миокарда, или вообще предотвратить первичный инфаркт миокарда. Это возможно, это реально на самом деле. Проявление инфаркта, Ольга Михайловна, чем вот инфаркт миокарда проявляется и что должно насторожить человека по поводу этого заболевания и что нужно делать, самое главное?
Проявлением инфаркта миокарда является наличие боли в грудной клетке. То есть 95% случаев именно вот основным проявлением является боль в грудной клетке. Боль, локализованная в загрудинной области, то есть не в области сердца, именно в середине груди, загрудинной области. Боль может иметь давящий характер или ощущение жжения очень интенсивного. Боль сопровождается слабостью, холодным потом, затрудненным дыханием, общим беспокойством. Ну вот, пожалуй, это вот типичное проявление инфаркта миокарда. Следует помнить о том, что существуют так называемые атипичные варианты развития инфаркта, когда боль интенсивная может быть какой-то дискомфорт. Боль может локализоваться в основном не в загрудинной области, а в области лопатки, в области спины или в области только плечей, локтевых суставов. То есть может быть вот такое вот атипичное расположение боли. Может боль локализоваться в подложечной области, поэтому иногда пациенты считают вот ситуацию, когда у них уже начинает развиваться инфаркт миокарда, списывают это на обострение гастрита, язвенной болезни. То есть боль может локализоваться в верхней части живота. Боли может вообще не быть, иногда бывает, а может быть просто затрудненное дыхание, когда человек вот испытывает нехватку кислорода. Может быть сердцебиение. Ну вот, пожалуй, вот основные такие вот варианты развития инфаркта миокарда. То есть если у человека возникает вот эти вот проявления, а именно интенсивная боль в грудной клетке, которая не имеет тенденцию к снижению, а или находится на одном уровне, или имеет тенденцию к нарастанию. Если эта боль не проходит в течение 10-15 минут, то это, безусловно, сигнал о том, что надо обращаться за скорой помощью.
То есть самый главный сигнал – это боль интенсивная, за грудиной, да. Вот по временному характеру и по интенсивности как таковому. И никаких вопросов, может быть, до понедельника отложить, а может быть, так сказать, подождать.
Нет, конечно, откладывать нельзя. Откладывать ни в коем случае нельзя, надо вызывать скорую помощь.
То есть принципиальным является как раз вот скорость помощи неотложной, Ольга Михайловна?
Да, Игорь Борисович, это вопрос на самом деле крайне принципиален. То есть время с момента возникновения боли в грудной клетке, время, когда человек вызывает скорую помощь, когда эта скорая помощь приезжает, оказывает неотложные какие-то мероприятия, и когда ставится диагноз инфаркта или подозрение на развитие инфаркта миокарда, и человека госпитализируют стационар, то есть в случае начала развития инфаркта миокарда. Чем быстрее человек будет доставлен в стационар, чем быстрее ему будет оказана высокотехнологичная помощь, тем инфаркт будет меньше, тем меньше клеток сердечной мышцы погибнет, о чем мы говорили, тем больше клеток останется жизнеспособными, тем большая вероятность того, что в дальнейшем сердце человека будет справляться со своей нагрузкой, у человека не будет сердечной недостаточности. То есть у нас у врачей-кардиологов даже есть такой термин «золотой час». То есть бывает такая ситуация, когда человек вовремя вызывает скорую помощь, скорая помощь вовремя приезжает, привозит человека в стационар, ему оказывается необходимая помощь, то есть в результате определенных медицинских мероприятий происходит восстановление кровотока по сосуду, который закупорился. И иногда даже удается предотвратить развитие инфаркта, то есть есть такой термин «прерванный инфаркт миокарда», когда все вот идет к тому, то есть произошел тромбоз сосуда, но кровоток вовремя остановили, все, и удалось спасти вот клетки сердечной мышцы. И наоборот, бывают ситуации, к сожалению, гораздо более печальные, когда или пациент затягивает с вызовом скорой помощи, ну и ситуация на дорогах бывает такая, что скорая помощь не сразу приезжает и проходит с момента развития болевого приступа больше 12 часов, то развиваются обширные инфаркты миокарда, и тогда уже у нас очень мало возможностей медицинских повлиять вот на вот этот вот рубец. Все, рубец — это заплатка, это нефункционирующая ткань. И такая ситуация, она, конечно, уже намного более тяжела и для пациента, у которого развился обширный инфаркт миокарда, и для врача, который пытается помочь этому пациенту. И поэтому, конечно, вот этот вот временной фактор при лечении инфаркта миокарда играет очень существенную роль и в плане сиюминутного оказания помощи, потому что именно первые часы развития инфаркта миокарда чреваты очень грозными осложнениями, такими как нарушение ритма, развитие острой сердечной недостаточности. И в дальнейшем, то есть чем быстрее мы восстановим кровоток по сосуду, чем меньше клеток сердечной мышцы погибнет, тем в дальнейшем это тоже будет гораздо более благоприятно сказываться на состоянии пациента.
Спасибо. Ольга Михайловна, вот первая модель, она понятна, да, острые боли за грудиной, ну, человек, скажем, среди полного здоровья испытывает эти вещи. Причем это всегда, ну, вот чисто психологически, да, является какой-то драмой, каким-то недопониманием. Молодой цветущий там мужчина или молодая цветущая женщина в возрасте 40, там, с небольшим лет, вдруг внезапно ощущает боли и почему-то начинает это пропускать мимо ушей, чего делать совершенно нельзя. Это особо опасная ситуация, о чем мы сделали акцент. И вторая модель, мы ее в предыдущей передаче развивали, но, может быть, есть ряд слушателей, которые не слышали нашу предыдущую передачу. Это развитие инфаркта вследствие уже имеющих проявлений ишемической болезни сердца, обострение ишемической болезни сердца. То есть речь идет или о нестабильности стенокардии. Вот если можно еще раз повторить вот те ситуации, которые должны насторожить человека, уже имеющего диагноз ишемической болезни сердца, когда он не должен тянуть с вызовом неотложной помощи, когда действительно ему нужно не затягивать прием или обращение, а в неотложном порядке вызывать бригаду скорой медицинской помощи и на фоне хронического заболевания уже, значит, ехать в стационар за неотложной помощью.
Существует такой термин, который все знают, прединфарктное состояние. То есть, ну, на самом деле таковым эта ситуация и является. То есть на медицинском языке прединфарктное состояние – это нестабильная стенокардия, это обострение ишемической болезни сердца. То есть беспокоиться надо, надо подумать, что у пациента развивается прединфарктное состояние в следующих ситуациях, когда изменяется стереотип боли. То есть что это значит? Это значит, когда болевые приступы становятся чаще. То есть если раньше боль возникала только вот утром, когда человек пошел на работу, и в течение дня эти боли его не беспокоили, а тут вдруг боли стали появляться не только вот в утренние часы при ходьбе, но и в течение дня, и вечером. Вот дальше момент такой. Боли изменили продолжительность. То есть если раньше возникла боль за грудиной, человек прекратил физическую нагрузку, остановился, положил таблетку нитроглицерина под язык или дозу из аэрозольного баллончика брызнул на слизистую щеки, и через 2-3 минуты боль прошла. Это одна ситуация. И можно подумать о прединфарктном состоянии, о нестабильном состоянии, когда боли не проходят при прекращении физической нагрузки. Когда человек принял дозу нитроглицерина, а боль продолжает сохраняться, не проходит через 3 минуты, когда человек вынужден брать еще одну дозу нитроглицерина, чтобы эту боль купировать. То есть увеличение продолжительности болевого приступа. Далее, когда меняется локализация боли, то есть если раньше у человека боль четко возникала за грудиной, а вот последнее время эта боль стала возникать не только за грудиной, но стала распространяться в шею, в челюсть, в плечи, то есть когда зона возникновения боли стала более обширной, более широкой. Вот это тоже сигнал о том, что заболевание, хроническое заболевание обострилось, и надо вовремя обратиться к врачу.
Ольга Михайловна, извините, если вопрос покажется таким повторяющимся, но вот с точки зрения мы разобрали фактор риска, да, люди послушали нашу передачу, сделали определенные выводы, допустим, по наследственности, да, по определенному рубежу возраста, ну, все-таки это где-то 40 лет, хотя есть и молодые инфаркты, но 40 лет, когда категорически нужно пересмотреть многие аспекты.
Когда уже надо иметь настороженность.
Настороженность.
Да.
Аспекты здоровья, питания, да. 40 лет исполнилось человеку. Что нужно ему сделать, ну, с точки зрения вас, как опытного кардиолога, для того, чтобы вот эту знаковую, скажем, ситуацию поменять как-то в своем здоровье, в своей судьбе, потому что ведь инфаркт, ишемическая болезнь сердца – это лидеры, да, по инвалидности и смертности. То есть это очень часто встречающая ситуация, и обходить ее и думать, что это вот как-то меня, так сказать, не затронет, это, ну, совершенно достаточно глупая ситуация. Дай бог, если не случится у человека этого заболевания, дай бог, если оно у него не формируется, не развивается. Но есть, наверное, простые инструменты, которые покажут, что да, эта болезнь вполне вероятна и может иметь риски, что нужно сделать. Ну, я понимаю, что вот нам, врачам, это понятно, исходя из факторов риска, но вот для людей, может быть, действительно стоит вот с другой стороны взглянуть на эту модель. Человеку исполняется 40 лет, что он должен сделать для того, чтобы посмотреть, есть у него фактор риска инфаркта или нет, и если есть, то какие дальнейшие его могут быть шаги.
Игорь Борисович, наверное, вести здоровый образ жизни, то есть вот стараться исключить из своей жизни те факторы риска, о которых мы говорили, надо не только как исполнится 40 лет, лет, но и да, постоянно об этом помнить. Вот. Но если уже человек пересек этот 40-летний рубеж, то, конечно, уже, вот я уже сказала, что надо быть настороженным в плане вероятности развития ишемической болезни сердца, особенно если есть наследственность, если это мужчина, если там стрессы. То есть на сегодняшний день померить, определить у себя уровень артериального давления, это очень просто. То есть в любой аптеке продаются тонометры. Если нет желания купить свой тонометр, во многих аптеках
бесплатно
измеряется артериальное давление. Только в аптеках, а в крупных магазинах и проводятся акции, когда приглашается население для того, что, пожалуйста, придите, померите у себя артериальное давление. Далее, безусловно, если человек достиг 40-летнего возраста, то, конечно, он должен знать свой уровень холестерина. То есть прийти в поликлинику, взять вот этот вот талончик на определение биохимического анализа крови и посмотреть, какой же все-таки уровень холестерина. Ну и снять электрокардиограмму, в общем-то, да.
Ну, если вы решите, думаю, что хорошо бы еще взвеситься, да, то есть знать свою массу тела, смерить объем талии, это было бы совершенно чудесно для того, чтобы посмотреть, есть ли у человека определенный вид.
Ну, это уже такие элементарные вещи, да, как вот не курить, да, вести активный образ жизни, стараться больше двигаться.
Да, нам они кажутся, конечно, элементарными, Ольга Михайловна, но думаю, что, к сожалению, вот в силу распространенности, пагубности привычки, да, вот этого курения, да, по некоторым возрастным категориям от 40 и выше процентов курящих, к сожалению, наши слова, они не всегда доходят еще до ушей, поэтому капля камень точит. Будем продолжать эти разговоры, будем еще раз напоминать, как
хорошо,
это нам кажется, не, в общем-то, уже такими избытыми, изъеденными фразами. То есть, в принципе, если вы разрешите, я вот загибая пальцы напомню. То есть, человеку, ну, в 40 лет-то обязательно, а до 40 лет тоже бы чудесно, да, начиная где-то с 30-35 лет, нужно периодически мерить артериальное давление, нужно сдать кровь на холестерин, по возможности, а это очень просто, сдать еще кровь и на сахар, значит, сделать электрокардиограмму, ну, вот, пожалуй, в принципе, из-за основных, ну, измерить массу тела, И если у человека есть периодические повышения давления, избыточная масса тела, высокий холестерин, то он должен обратиться к врачу и, естественно, получить рекомендации и выполнить их, потому что здоровый образ жизни – это практически тот основной залог профилактического успеха в снижении риска инфаркта миокарда у человека. Ну, казалось бы, все просто, да, но на самом деле реализовать эти все пункты с точки зрения, может быть, иногда лени, иногда каких-то других, может быть, аспектов, не знаю, как это сформулировать, но не всегда оказывается доступным и простым у человека. Инфаркт миокарда, если он уже случился, это ситуация, которая требует, конечно же, серьезных медицинских специализированных усилий. И вот Уральский институт кардиологии этим занимается уже много лет. Кстати, сколько лет уже институту?
А институту вот мы отмечали несколько лет назад 30 лет, а в следующем году уже будем отмечать 35 лет. Но это я имею в виду не институту, то есть лечебному учреждению, которое раньше меняло периодические названия. То есть все хорошо знают, и мы между собой называем кардиоцентр. Вот кардиоцентр
в следующем году, да, это бренд будет уже, 35 мне лет. То есть сказали кардиоцентр, и иногда еще любят говорить кардиоцентр Габинского, и сразу у людей формируется такая ассоциация, все совершенно понятно, да, это ведущее учреждение, которое занимается у нас ишемической болезнью сердца и инфарктом миокарда. Если случилась ситуация инфаркта миокарда, это понятно, что уже помощь на высоком уровне технологий и на высоком врачебном уровне уже в стационаре. Я думаю, что нашим радиослушателям не столь это интересно, эти этапы, потому что они пестрят огромным количеством терминов.
Да, но вот все-таки кратко упомяню, что основной на сегодняшний день основной метод лечения инфаркта миокарда – это восстановление кровотока по инфаркт, связанный артерии. Восстановить кровоток можно двумя способами. И причем вот чем раньше пациент попадает в стационар, тем бывает тем больше вероятность того, что восстановить кровоток удастся, потому что если тромб уже время идет, тромб становится, кровяной сгусток становится более плотным, то растворить его, ликвидировать его с каждым даже не часом, а с каждой минутой становится все труднее и труднее. А если человек попадает в стационар вовремя, в течение первых, желательно, 3 часов или хотя бы первых 6 часов, то врачи в реанимационном отделении, куда поступают пациенты с инфарктом, будут предпринимать попытки восстановления кровотока. На сегодняшний день самым современным, самым высокотехнологичным методом лечения является инвазивное лечение инфаркта миокарда, то есть когда с помощью специальных инструментов через прокол бедренной артерии доктор, который выполняет эту процедуру, подходит специальными катетерами непосредственно к сосудам сердца, производится разрушение тромба, который закупорил сосуд, и на это место ставится специальный каркас, стенд, который будет поддерживать проходимость сосуда и дальше. Этот стенд потом вживляется в сосуд, то есть некоторые пациенты просто спрашивают, а как надолго, надо будет доставать? Нет, ни в коем случае. То есть этот стенд, он имеет небольшие размеры, а стенты эти имеются разной длины, разного диаметра. То есть этот стенд конкретно подбирается под каждого пациента. А вот со временем этот стенд врастает в сосуд, то есть сосуд его покрывает, и он остается пожизненно. Так вот, это вот самая передовая технология на сегодняшний день в лечении инфаркта миокарда. И есть еще другая технология, которая существовала и раньше, в течение порядка 20 лет эта технология существовала, она и сейчас имеет право на существование и зачастую используется в той или иной ситуации, когда есть противопоказания для проведения инвазивного метода лечения. Инвазия – это внедрение, то есть инвазивный метод лечения связан с проникновением внутрь организма, внутрь сосудов. И есть методы лечения, когда вводится препарат, который растворяет тромб в периферические сосуды, и с током крови доходит до этого тромба, закрывшего сосуд сердца. Такой метод лечения называется тромболизис. То есть на сегодняшний день два основных метода, которые приводят к восстановлению кровотока по сосудам сердца, и чем раньше тот или иной метод, в зависимости от конкретной ситуации, от наличия противопоказаний уже узкомедицинских, какой из этих двух методов лечения будет применен, и чем больше, тем более рано этот метод будет применен врачом, тем больше вероятность, вот как мы уже говорили, что инфаркт удастся или предотвратить, если человек поступает рано, или ограничить зону инфаркта. То есть инфаркт разовется достаточно ограниченно, мало клеток сердца погибнет. То есть это вот будет играть в дальнейшем очень большую роль в состоянии здоровья пациента.
Ну, я не без гордости хочу какие-то общие такие медицинские цифры сказать. Mm-hmm. Недавно был медицинский совет, и было заявлено, что несмотря на рост инфарктов миокарда, смертность от инфарктов миокарда, да, она растет.
Вот этим,
благодаря вот этим высокотехнологичным методикам.
Уменьшается.
Уменьшается, да. Я сказал, растет, прошу прощения.
Заболеваемость инфарктами, да, растет.
Заболеваемость растет, но это естественно, к сожалению, из-за того образа жизни, который все-таки стихийно становится таким порядком, то есть считается совершенно безопасным курение, считается безопасным не проходить медицинские осмотры, среднестатистические россияне, к сожалению, полнеет, не соблюдаются никакие диеты там, не соблюдаются посты, не соблюдаются рекомендации по питанию, кто как хочет это, в общем-то, признает. Поэтому все факторы риска инфаркта миокарда, они в России, в общем-то, представлены в полный рост и растут. И, соответственно, медицинская общественность совершенно четко видит вслед за этим рост инфарктов миокарда. Но смертность от инфарктов миокарда, она уменьшается, что является, конечно же, заслугой, гордостью кардиологов. И, в общем-то, небезосновательно гордятся все специалисты в этой области такими достижениями. Поэтому при грозном диагнозе, конечно же, удается серьезно помогать. Самое главное, эта помощь должна быть, она, естественно, ложится на благодатную почву несопротивления человеку. То есть важный момент, который неоднократно вы уже проговариваете, это вовремя обратиться за медицинской помощью, не тормозить, не игнорировать те симптомы и не считать, что...
Что это все пройдет само собой, к сожалению, нет.
Естественно, Ольга Михайловна, ситуация складывается таким образом, что из-за роста инфаркта миокарда огромное количество людей накапливается под наблюдением перенесших инфаркт миокарда. Человек, перенесший инфаркт миокарда, это человек, который не требует дальнейшего медицинского наблюдения, или наоборот, это человек, требующий повышенного медицинского наблюдения?
А нет, безусловно, человек, если он перенес инфаркт миокарда, требует в дальнейшем очень тщательного медицинского наблюдения. Почему? Потому что ишемическая болезнь сердца – это хроническое состояние. И даже если вовремя было проведено все необходимое лечение, то, к сожалению, атеросклероз сосудов сердца он не исчезнет. Вот это во-первых. Во-вторых, люди, перенесшие инфаркт, у них больший риск развития в дальнейшем таких ситуаций, как грозное нарушение ритма сердца, как развитие сердечной недостаточности, как развитие инсульта, потому что природа этих заболеваний одинакова, атеросклероз сосудов. А поэтому, безусловно, человек, перенесший инфаркт, в дальнейшем должен наблюдаться. То есть после выписки стационар, на сегодняшний день стационарный этап лечения пациентов с инфарктом, ну, в среднем где-то 16-18-20 дней, если это пациент пожилого возраста и заболевание протекает с осложнениями. То есть это вот стационарный этап. А дальше мы рекомендуем всегда санаторный этап реабилитации, то есть когда человек находится уже не в больнице, а в санатории, то есть на более свободном режиме, и основная задача санаторного этапа – это физическая реабилитация. То есть когда человек ходит, совершает определенные нагрузки, все это происходит под наблюдением врачей. И вот это санаторный этап реабилитации. И в дальнейшем, то есть практически вся оставшаяся жизнь, это вторичная профилактика. Что значит вторичная профилактика? То есть профилактика первичная, то есть это профилактика развития заболевания как такового. То есть это все мероприятия и медицинские, и социальные, и здоровый образ жизни. То есть это все те мероприятия, которые направлены, в принципе, на профилактику развития заболевания у человека. И есть такой термин, который мы уже упомянули, это вторичная профилактика. То есть когда у человека заболевание случилось, а именно ишемическое, ишемическая болезнь сердца, у человека уже развился инфаркт миокарда, то вторичная профилактика направлена на то, чтобы предотвратить возможные обострения заболеваний и предотвратить развитие повторных инфарктов. Поэтому человек, перенесший инфаркт миокарда, во-первых, должен продолжать принимать медикаментозную терапию, независимо от самочувствия. То есть замечательно, если человек себя хорошо чувствует. Но, тем не менее, есть определенный набор лекарственных препаратов, которые человек должен продолжать принимать. К этим препаратам относится аспирин. Зачастую это другой и еще один препарат, который направлен на улучшение текучих свойств крови. Это клопидогрель. Далее, это бета-блокаторы. Это ингибиторы ангиотензин превращающего фермента. И это статины, препараты, которые снижают уровень холестерина и улучшают состояние сосудов изнутри, то есть стабилизируют атеросклеротические бляшки. Вот, то есть как минимум 3-4-5 препаратов человек должен принимать, естественно, под контролем врача, который может определить дозу, в которой надо принимать тот или иной препарат, выбрать препарат, потому что препаратов на сегодняшний день очень много, и подбирается вот это вот лечение конкретно и индивидуально у каждого пациента.
Вот модель, Ольга Михайловна, вот человек, скажем, поверивший врачам и принимающий эти таблетки. Вторая модель, к сожалению, тоже немало реальная. Человек, не поверящий врачам или ставший носителем какой-то идеи немедицинской, так сказать, по поводу своего здоровья и не принимающий таблетки. Что? Ну вот совершенно ведь просчитано на самом деле ведь эти прогнозы, да?
Безусловно. Что то есть ждёт медицина одного, что является ждёт другого. Доказательной. Да. И у нас мы оперируем результатами огромных просто исследований, которые показывают, что вот тот или иной препарат снижает уровень смертности, снижает риск развития повторных инфарктов на 40%, на 30%. То есть эти цифры, они все получены на исследования, в которых включались тысячи пациентов. И то есть игнорировать это ну, никак нельзя.
То есть самая грозная перспектива у человека, перенесшего инфаркт миокарда, это повторный инфаркт миокарда. То есть это болезнь, которую вы постарались объяснить нам о том, что эта болезнь, раз уже возникла, она уже возникла на болезненных сосудах, на болезненных измененных
факторах. Как правило,
факторах.
Да, в 99% да.
И после перенесенного инфаркта миокарда риск повторного инфаркта миокарда, он там в несколько раз выше.
Он выше, да, чем у человека, у которого не было никаких сосудистых проявлений.
Человек, который после инфаркта миокарда пьет таблетки, он занимается профилактикой крайне высоких рисков опять повторного инфаркта.
Ну и кроме, да, безусловно, это так, ну и кроме приема лекарственных препаратов, то есть прием лекарственных препаратов не избавляет человека от того, что надо вести здоровый образ жизни, бросить
очень
курить, двигаться вот, и так далее. То есть вот медикаментозное лечение и не медикаментозные факторы, которые должен человек, безусловно, соблюдать.
Альтернативы нет. Человек после перенесенного инфаркта, не принимающий препарат, это человек, которого однозначно ждет повторный инфаркт миокарда или
ну,
какие-то...
Ну, риск у него намного
несколько
выше.
Несколько раз
да,
выше.
Да, безусловно, чем человек, который наблюдается и выполняет все врачебные рекомендации.
Это однозначно. Какие-то, ну, опять же, Ольга Михайловна, я прошу прощения, подвигаю, может быть, какой-то такой спекулятивной дискуссии, но, к сожалению, эта проблема не изжита, и она, наверное, будет не изжита еще многие годы. Существуют немедикаментозные средства профилактики, о которых нам говорят по телевидению, значит, о каких-то там чистках сосудов генеральных или еще к чему-то. Это все реально или это все мифы?
Значит, этого, во-первых, конечно, это все мифы, а во-вторых, все эти мероприятия не могут зачастую не только не помочь, но и навредить. То есть, к сожалению, встречаемся мы с такими ситуациями, когда прием тех или иных вот так называемых биологически активных добавок приводит к развитию обострения заболевания, а не вот к улучшению состояния человека.
Спасибо большое. То есть самое главное, когда говорят людям о генеральной чистке сосудов, и это идет из средств массовой информации, то есть не стоит доверять этой информации, а наоборот, даже нужно воспринимать ее очень критично. И
безусловно.
Особенно для людей, у которых есть предвестники заболевания или само заболевание. Спасибо. Я напоминаю, у нас в студии гость Ольга Михайловна Рункова, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей категории, заведующий отделением Уральского института кардиологии, то, что мы привыкли называть кардиоцентром. Наша передача подошла к концу. В следующей передаче мы с Ольгой Михайловной поговорим о нарушении ритма сердца. Приглашаем вас присоединиться к нам в студии. Спасибо, Ольга Михайловна.
Всего хорошего, до свидания.
На этом передача наша подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа, здоровья. Не болейте, храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.